Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Прямо сейчас вас к этому призываю. Мы начинаем наш эфир «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Как бы заявил один из наших зрителей постоянных на прошлой неделе, самая популярная рубрика проекта «Верю, не верю» – это рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». И, наверное, или самая постоянная, и, наверное, так оно и есть, потому что последние несколько месяцев мы с вами живем в таком формате, в основном, когда «Вы спрашиваете, я отвечаю» на самые разные вопросы, касающиеся моего личного, подчеркиваю, личного отношения как верующего, как служителя, как пастора церкви, к тем или иным вопросам, возможно, даже не касающимся непосредственно религии, веры в Бога, церкви, ну и всего вот этого. Значит, ставьте лайки, еще раз подчеркиваю, делайте репосты, это очень важно для того, чтобы, опять же, наш эфир был более популярен, чем обычно, хотя он и так популярен. Ну и, конечно же, для того, чтобы мы с вами наиболее каверзные вопросы могли услышать в моем прочтении и мои жалкие попытки на эти вопросы ответить, друзья мои. Я призываю особенно невоцерковленных, неверующих людей эти вопросы задавать, и мне правда приятно, когда именно вот такие вопросы я слышу в прямом эфире. И подчеркиваю о том, что я не выбираю вопросы, на которые я отвечаю, вот те вопросы, которые я читаю в комментариях к нашим эфирам. А эфир идет в данный момент на 21, если не ошибаюсь, площадке. И вот, собственно говоря, я отвечаю на эти вопросы с листа, пытаясь смущенно найти какое-то оправдание для всех нас, верующих людей. Итак, друзья, да, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я делаю то же самое сейчас, прямо в прямом эфире, буквально. Ну и призываю вас тоже к этому сделать. Буквально я сейчас закончу и начну читать ваши каверзные вопросики. Если вопросиков у вас нет, просто пишите о том, где вы находитесь, как вас зовут. Ну, какую-нибудь информацию напишите о вас. Вам это будет ничего не стоить, а мне будет очень важно и приятно это узнать. Это раз. Во-вторых, опять же, комментарии, они повышают выдачу этого эфира в социальных сетях. Чем больше лайков в комментариях, тем больше, соответственно, людей смогут нас посмотреть. Это очень важно и для вообще служения Theos Media, ну и для этого эфира в частности, потому что, опять же, как я вам говорил, мне бы хотелось увидеть людей, которые вот находятся за пределами нашей церковной ограды, и увидеть людей, которые, ну, максимально нелояльны к церкви, или, может быть, хотели бы быть лояльными, но у них есть вопросики. Вот всех этих людей я хочу сегодня услышать, увидеть в комментариях. Окей, значит, все. Я сделал тоже на своих страницах все эти лайки, репосты и все остальное. И потихонечку мы с вами начинаем отвечать на вопросы. Так, вот прилетел вопрос. Хотел покрестить дочь. Пришла в баптистскую церковь, которая у меня находится напротив дома. Мне отказали. Пошла в православную церковь. Мне тоже отказали. Говорят, нужно пройти обучение. Что такое с возмещением, да? Разве вера в Бога требует обучения? Это очень хороший вопрос. На самом-то деле, вера в Бога требует обучения. Да, это правда. Вера в Бога требует обучения. И, может быть, это обучение баптисты, православные, католики, пресвитериане, реформаты понимают немножко по-разному, но вера в Бога требует обучения, потому что вы должны понимать, куда вы пришли, в кого вы веруете и для чего вам это крещение. Потому что очень многие люди, которые крестят своих детей или делают это сами с собой, скажем так, да, они это делают совершенно из соображений другого порядка, им вовсе не нужна вера в Бога, они вовсе не собираются исполнять все там заповеди Божьи, они вовсе не собираются жить, исходя из того, что Бог является центром их жизни. Ну, то есть Бог в центре жизни, я тоже понимаю, такой птичий язык, который, наверное, не всем понятен, доступен. Ну, когда вы признаете, что вот у всех людей есть некая система координат. В любом случае, у всех людей есть некий центр, да, из чего в своей жизни они исходят. Из каких понятий, нравственных устоев, моральных принципов и всего остального. Да? То есть, что является точкой отсчета в их жизни. И у большинства людей точка отсчета их жизни является вот центром, да, их собственные интересы и какие-то там набор каких-то правил, которые им там внушили родители и там, бабушки, дедушки и окружающие. И вот из всего этого они исходят. И даже когда они приходят в церковь к Богу, да, они зачем туда приходят? Потому что их основание, оно, скажем так, где-то дало трещину, не удерживает критики. И они хотят найти более твердое основание для своей жизни. Но даже приходя в церковь, они вовсе не собираются менять свою систему координат настолько радикально, чтобы поставить Бога в центре. Да, вот Бог – это самое главное, Бог – источник всего, и я, исходя из этого, просто обязан подчиняться и соглашаться с теми истинами, которые Бог каким-то образом нам, людям, передал. И в этом смысле все и баптисты, и там, пятидесятники, и православные, и католики, которые отказали вам в крещении своего там, ребенка или вас самой, они правы в том смысле, потому что они видят, что вы пришли крестить ребенка не для того, чтобы его воспитать в этих вот христианских понятиях, а для того, чтобы его, ну, скорее всего, у вас вот магическое мышление, и вы хотели просто его ребенка, в смысле его ребенка, да, обезопасить от каких-то там сглазов и всего остального. Ну, чаще всего, для чего я встречал в своей жизни, да, когда для чего родители приносят ребенка крестить в церковь? Для того, чтобы он жил лучше, чтобы он был якобы под защитой Бога. Мы принесем ребенка в церковь, мы его покрестим, и он будет под защитой Бога, и у него будет меньше проблем, меньше каких-то сложностей, болезней и всего прочего. То есть это некое магическое действие. Вот я сейчас это сделаю, и все у него будет хорошо. Но это, во-первых, неправда, потому что мы увидим даже из Библии, что многие верующие страдали, очень многие верующие страдали очень сильно и даже умирали за свою веру в Бога. Это раз. Во-вторых, во-вторых, то, что это неправильное понимание своего положения, ну, своего места, неправильное понимание, в чем заключается взаимоотношение с Богом. Поэтому вам отказали и были полностью, на мой взгляд, абсолютно правы. Нельзя крестить людей, которые не понимают, что это значит и для чего это вообще нужно. Нельзя. В этом нет никакого смысла. И более того, в этом есть огромный вред. Вот в 90-х годах, когда я был крещен тоже, огромное количество людей приняло крещение, и сегодня их мы вообще нигде не видим. И это огромный вред. Потому что, ну да, крестили, и что? И где они? И для чего их крестили? Эти люди носят крестики, ну, может быть, даже у себя на груди. Они, может быть, даже раз в год там окунаются в какие-то вот эти крещенские купания в прорубь, для чего-то, непонятно для чего. Они, может быть, отмечают Рождество, но в общем и в целом эти люди абсолютно не понимают смысл религии. И это, конечно, прискорбно. Поэтому прежде чем крестить, нужно человека обучить, нужно его понять, для чего он это делает, нужно ему рассказать, что это значит. И я в этом смысле абсолютно поддерживаю как православных, так и католиков, и баптистов, и остальных всех, которые не допускают крещения, ну, скажем так, случайных людей. Чтобы не культивировать в народе вот это вот магическое мышление. Я покрещусь, и у меня все будет хорошо. Или там у моего ребенка. Такие дела, такие дела. Ставьте лайки, делайте репосты. И вот в этом случае, может быть, у вас все будет хорошо. Так, читаем следующий вопросик. Сейчас, одну секунду. Я его найду. Куда-то он убежал. Куда-то он у меня убежал. Этот самый вопросик. Ну, в любом случае, пока ставьте лайки, делайте репосты. И, конечно, пишите свои комментарии. Весь цимис этого эфира, весь смысл этого эфира в том, что я не выбираю вопросы, я читаю те вопросы, которые приходят, но если они приходят, конечно же, да, и отвечаю на них вот не без подготовки. Без подготовки. Ой, какие. Да, есть один момент. Наверное, я не буду читать слишком религиозные опросы, вот прям слишком религиозные опросы. Мне кажется, что это не всем интересно, когда уж очень такие вот специфические вопросы, которые мало понятны людям, которые, например, не читали Библию и все остальное. О, вот вопросик интересный. Я ненавижу церковь, ненавижу религию, потому что она враг прогресса. Что вы на это скажете? Ну, возможно, человек задал вопросы не в таком тоне, но очень интересный вопрос. Это неправда. Ну, полностью на 99% это неправда. Почему на 99%? Потому что, конечно же, в истории церкви были разные ситуации, когда отдельные религиозные, скажем так, лидеры имели свое частное мнение и были против прогресса и против каких-то нововведений, против науки. Но в целом, на самом деле, это неправда. В целом, да, если мы посмотрим общую картину, которая была в мире, и если вы хорошенько изучите историю церкви, например, прочитав 8 томов истории церкви Филиппа Шафа, это вот прям вот такая стопка книг, например, такая, да, 8 томов, или если вы почитаете какую-то объективную, несоветскую, подчеркиваю, не советскую историю мира, какую-то вот, ну, более-менее объективную. Потому что советские учебники, они сейчас все, ну, по большому счету, даже мои дети учатся по немножко редактированным советским учебникам. Я помню, когда мой сын, средний ребенок, он изучал историю реформации, религиозный. Я был в шоке от той чуши и в какой-то степени даже, ну, такое слово, конечно, не хочется, ладно, окей, не буду его говорить. В общем, от той чуши, которая там написана, ну, прям в шоке, потому что в учебниках написано было, ну, откровенная ложь и неправда. Так вот, если вы почитаете историю реформации Филиппа Шафа, ой, историю церкви Филиппа Шафа, хорошая, очень и занимательная, и очень легко читающаяся книга из 8 томов состоящая, вы увидите и узнаете о том, насколько церковь была за прогресс на самом-то деле, и по большому счету наука современная в том виде, в котором она сегодня существует, создана церковью, подчеркиваю, да, и более того, например, общественные бесплатные школы были созданы и продвигались религиозными лидерами, например, вот Мартином Лютером и Жаном Кальвином, общественные школы, в которых учились вы, я, ваши дети, мои дети. Все это создано было на базе вот именно религиозных идей и религиозными лидерами. И бесконечное количество существующих домов престарелых, там, детских домов, к сожалению, существующих, общественных больниц. Вообще, в принципе, момент, касающийся милосердия и ухаживания за людьми, нуждающимися в помощи, все это создала церковь. Церковь спонсировала огромное количество ученых на протяжении всей своей истории. Большинство самых прогрессивных университетов мира ну, может быть, за исключением там MTI в США, это Массачусетский технологический институт, и я просто не помню его историю появления, и МГУ, или СПбГУ, ну, российские, да, они все были созданы церковью, это были бывшие семинарии, которые настолько развились, что стали целыми университетами. На самом деле наука, церковь не просто не против науки, она ее создала, подчеркиваю, создала, церковь создала науку современную своими деньгами, своим влиянием, своей поддержкой и всем прочим. Поэтому говорить об этом, конечно же, странно, и, ну, скорее обычно это утверждают люди, которые максимально незнакомы с историей. И я это говорю не потому, что я верующий человек, и я пастор, а потому что, ну, такова объективная реальность. Вот такова объективная реальность, как она есть. И если вы захотите этот вопрос изучить непредвзято, потому что большинство людей, ну или не большинство, но многие люди, которые к этому вопросу подходят, они изначально настроены против всех этих верунов, церкви, попов и всего прочего. Если вы захотите изучить объективно этот вопрос с точки зрения исторической науки, вы удивитесь на самом-то деле, как много мифов гуляет вокруг всего этого. Это касается и Джордана Бруна, и всех остальных товарищей, которых церковь якобы уничтожила за их, научные исследования. И касается и того, что церковь была против науки. Да, в отдельных случаях – да. Но в целом – нет. И уж извините меня, конечно, но и научные работники, скажем так, тоже грешат какими-то непонятными там странными идеями. Например, я знаю там одного доктора медицинских наук. Доктор медицинских наук. Это же, получается, женщина всю жизнь положила на то, чтобы получить вот этот статус, да, доктор медицинских наук. И она там продвигает идеи в массы, там, две идеи, где самые странные, которые я знаю. Это то, что ГМО технологии были, как это, как сказать, ну, короче, их инопланетяне принесли, да, на Землю, чтобы каким-то образом контролировать человеческую популяцию. Это первое. А вторая идея, которую она продвигает, это то, что мужчины произошли от женщин. Вот именно так. Мужчины, сначала Бог, не Бог, там эволюция создала женщин, а потом каким-то образом от женщин произошли мужчины. Вот, пожалуйста, вам, ну, пример абсолютного обскурантизма, абсолютного бреда, который продвигает человек со статусом доктора медицинских наук. Такие дела. То есть, ну, есть у всех грехи, но, опять же, нам нужно понимать общую картину того, что происходит, и оценивать общую картину, учитывая контекст и нюансы. Что вы делаете, когда вам страшно? Ну, например, самолет падает в воздушную яму, обстрел начинается, эпидемия, холеры и так далее. Я в таких случаях принимаю разумные, но совершенно недостаточные меры. Пристегнуть ремень, спрятаться в окоп, мыть руки, а потом молюсь. А вы что делаете? Неожиданный вопрос. Спасибо за него. Вообще не ожидал, что что-нибудь такое будет написано. Лично я, опять же, да, очень по-разному поступаю. Конечно, страх, как эмоция, наступает раньше, чем какие-то разумные действия. Страх – это такая штука, которую контролировать довольно сложно. То есть она тебя настигает раньше, чем какие-то интеллектуальные, разумные вещи, ну, решения и все остальное. У меня были ситуации, например, когда я очень сильно отравился, сейчас я посмотрю в интернете, как это называется, правильно? Хотя, впрочем, не буду. Короче, я съел орехи, не очень свежие, и там была кислота, которая очень ядовитая. Как же она называется? Вот вылетело с головы совершенно. Короче, я отравился очень сильно. И сутки лежал там буквально при смерти. То есть мне было настолько плохо, настолько мне было ужасно, отвратительно. Я себя чувствовал что в те мгновения я не думал вообще ни о чем. Я реально думал, у меня были две мысли в голове, основные. Я не хочу умереть. Цианистый калий, вот, да, я вспомнил, цианистый калий, и там была там производная этого вещества в этих орешках. Ну вот, у меня было две мысли. Я не хочу умереть, ну вот, и скорее бы сдохнуть. Вот две мысли, которые меня преследовали. И третья на периферии мысль была о Боге. Вот серьезно. Это была одна из самых тяжелых, ну вот, в мои 42 года, пока, к счастью, это была одна из самых тяжелых моих состояний физических, когда я правда, вот две мысли. Я не хочу умереть и быстрее бы сдохнуть. Вот, все, о чем я думал. И потом в конце уже о Боге я думал. То же касается и каких-то экстремальных ситуаций на дороге. Например, буквально вчера, к сожалению, я должен был совершить очень опасный, очень страшный и неправильный маневр на дороге. Очень опасный стиль вождения. Ну, я был, к сожалению, вынужден. Но мне казалось, что у меня не было другого выхода. И при этом я подставил как минимум еще там две машины. Они были вынуждены тоже там совершить, соответственно, экстренное торможение и там маневрирование. И плюс, конечно же, я подставил свою семью, была в моей машине, потому что мы могли все пострадать. И в этих ситуациях ты принимаешь какие-то спонтанные решения, исходя из своих навыков и всего остального. Или ты думаешь только исходя из своих инстинктов, исходя из своей боли, учитывая мое отравление цианистым калием, да? И только потом о Боге. Только потом о Боге. И, наверное, может быть, это показывает то, что я не очень хороший верующий человек, да, не очень верующий, не очень совершенно верующий, не знаю, не очень убежденный верующий, но я человек, ну, я человек, да. И поэтому, ну, к сожалению, вот бывают такие ситуации, что да. Но в любом случае, потом, когда приходит рефлексия, осмысление ситуации, это может быть через секунду, а может быть через несколько дней, ты в любом случае оцениваешь ситуацию с точки зрения своих религиозных убеждений и делаешь какие-то определенные выводы. И эти выводы, они влияют на последующие твои вот события в жизни, в общем, тебя, да, то есть ты переоцениваешь, переосмысляешь свою жизнь, исходя из своих религиозных убеждений, и как-то это влияет на тебя в любом случае, и в следующий раз реакция твоя становится иной. То есть в любом случае мы, как говорят христиане, освящаемся или преобразуемся в образ Христов. Если, опять же, к своим религиозным убеждениям мы относимся разумно, с размышлениями, с рефлексиями, то есть когда ты вот обращаешься к себе и пытаешься понять, почему ты делаешь то или иное, и мог бы ты поступить иначе, то есть ты себя анализируешь. Вот рефлексия — это анализ самого себя, но я имею в виду в данном случае именно религиозный самоанализ. Такие дела. Но в любом случае, когда вам падает кирпич там, на ногу, да, вот недавно я очень сильно ударился, когда шел на работу, очень сильно ударился ногой, она была в сланцах, о камень, разбил палец в кровь прямо, там хлестала у меня кровь. Естественно, ты в эту секунду думаешь вовсе там не о Боге, а о боли и о том, почему этот камень вот оказался на дороге, почему его никто не убрал, почему он там... Ну, короче, ты возмущен. Спасибо вам за ваши вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты. И надеюсь, я каким-то образом вам отвечаю на ваши вопросы. И я призываю, друзья, всех, особенно неверующих, невоцерковленных, циников, атеистов и всех прочих людей, ваши вопросики писать. Надеюсь, что я вам смогу на них ответить как верующий человек. и как пастор церкви протестантской, евангельской церкви, хоть как-то, может быть, на него ответить. Ну, вот тоже вопрос, который я уже 1000 раз его озвучивал, про аборты, да? Вы за или против абортов? Я, конечно, против абортов, естественно, в целом. В целом я, естественно, против абортов. Потому что мы считаем, я считаю, ну, я буду отвечать за себя, но в целом, конечно, вся церковь, мировая, вселенская церковь, она так считает, что мы считаем, что яйцеклетка женская, оплодотворенная мужским сперматозоидом, она уже является человеком, да? Пока еще не развившимся человеком. Но в этом смысле и годовалый ребенок, он очень сильно отличается от 40-летнего мужика. Согласитесь, да, что это, ну, два раза существа вообще. Ну, вот, потому что он, человек развивается, он умнеет, там, у него мозг развивается в процессе жизни, меняется внешность и все прочее. Мы считаем, что, я уже повторяюсь, что любая оплодотворенная яйцеклетка является человеком. Даже та, которая не развелась в плод и в ребенка, там, и все, и не родилась, а была вымыта, ну, там разные ситуации случаются, да, там была вымыта, ну, короче, не все яйцеклетки, которые оплодотворены, они потом превращаются в человека, да? Многие из них вымываются из тела женщины менструальными выделениями и всем прочим. Но мы, как церковь, опять же, все эти оплодотворенные яйцеклетки считаем человеками. И поэтому любые попытки лишить, сознательные попытки, подчеркиваю, лишить жизни человека, они, естественно, являются злом для нас, да? Это зло, это плохо, это плохо. Но при этом мы понимаем, что бывает сложная ситуация, очень сложная. Мы живем в греховном мире, мы живем в общем и целом в мире, который наполнен злом, бедой, немощью и всем остальным. И бывают ситуации, когда, к сожалению, необходимо сделать выбор между жизнью женщины и жизнью ребенка. Бывают такие ситуации, да? То есть либо ребенок выживает, либо мать. И в этом случае, если мы обращаемся к Библии, мы видим, что Библия наделяет большей ценностью жизнь матери, чем жизнь ребенка. Однако в любом случае последнее решение остается непосредственно за родителями, обоими родителями, подчеркиваю, а не одного, да, то есть сами папа и мама должны решать, делать ли по медицинским показаниям аборт, либо не делать, рожать или не рожать. И я знаю ситуации, как минимум в моей практике, три ситуации я знаю, когда женщина принимает, то есть им было ясно сказано, что вы не сможете выжить в процессе беременности и родов. Вы погибнете, вы умрете. И женщины принимали решение рожать. И в двух случаях женщины умерли, а ребенок выжил и остался на попечении отцов. В одном случае женщина выжила, хоть и очень сильно пострадала, но и ребенок тоже выжил. Но если бы, опять же, против, почему мы против? Потому что мы считаем, что аборт – это убийство. Вы перед собой не видите взрослого мужика там, или взрослую женщину, вы не стреляете ей там в голову из пистолета, но делая аборт, вы убиваете маленького, очень маленького человека. Вот поэтому мы против аборта. Но опять же, с оговорочками, что бывают ситуации, когда необходимо делать выбор, и в целом этот выбор делается, если мы основываемся на Библии, в пользу женщины, то есть женщина более ценна, чем ребенок, по объективным причинам, и сейчас я не буду этого касаться. Однако окончательное решение принимает непосредственно женщина с своим мужем вместе, в совокупности. Софья, У меня дочку зовут София. У меня в школе преподавали религию, и действительно очень много чего искажено в учебниках. К сожалению, так и есть, да. К сожалению, вот я тоже читал, причем более того, у меня есть друг, ну, не он не друг, он товарищ, которого я бесконечно уважаю, и обращаюсь к нему на «вы» всегда, потому что, опять же, уважаю. Это и один из лучших историков церкви в сегодняшней России, евангельских историков, даже в мире, на самом деле. Ну, вот, и он говорил мне, что он читал даже учебники МГУ, Московского государственного университета по истории. И даже там, в разделе, который касается евангельского движения, реформации, он находил кучу искажений и неправды. Да, к сожалению, светские авторы исторических книг, они предубеждены против церкви, да, имеют изначально негативное мнение о церкви. И поэтому, когда они пытаются описывать историю, то они описывают ее, исходя из их убеждений. А настоящая история должна быть непредвзятой, и она должна описывать факты, а не интерпретировать их. То есть история, опять же, описывает факты, но не интерпретирует их. Но, опять же, учитывая, что мы все люди, мы можем описывать факты так, как выгодно нам. И мой любимый пример в этом случае – это Адольф Гитлер, да, который был большим злом для всего человечества в этом мире, но при этом он был хорошим художником. На мой взгляд, человек, который не умеет вообще рисовать, он был прекрасным, удивительным, талантливым художником. Опять же, подчеркиваю, на взгляд человека, который не умеет рисовать. И ты, как автор учебника по истории, можешь рассказать две вещи о нем. Да? Вот был в свое время такой прекрасный человек, который очень сильно пострадал во время Первой мировой войны, даже ослеп, если не ошибаюсь, на некоторое время на нервной почве. И он был прекрасным художником. Поставить точку. Это правда? Правда. Да? Но это правда искаженная, потому что она не всю правду нам преподносит, и у нас, получается, формируется неправильное мнение о человеке. Нет, нужно всю правду рассказывать. Чем занимаются пасторы в течение недели? О, такой вопрос был примерно несколько месяцев назад. Слушайте, но все пасторы по-разному, потому что все пасторы живут очень по-разному, и у всех пасторов разные церкви. В идеале пастор должен много читать в течение недели, много читать, много молиться, много общаться с людьми и много писать, готовить проповедь. Это идеальная картина пастора, ну, на мой взгляд, идеальная картина, то, чем занимается пастор. В реальности, к сожалению, у нас есть очень много маленьких церквей, которые не в состоянии, опять же, по объективным причинам своего пастора поддерживать, и поэтому пастор еще, к сожалению, должен много работать на светской работе, на работе вне церкви. Это не очень правильно, не очень хорошо, но такое происходит. Поэтому пастор еще много работает. Много работает где-то там вот на стороне. Хотя в идеале он должен заниматься только церковью. Как прихожане могут ободрить и поддержать наших священнослужителей? Вопрос очень религиозный. Спасибо за него. Ну, поддержка заключается хотя бы в том, чтобы люди в церкви понимали, что пастор тоже человек. Это как минимум. Ну, правда. Он тоже человек, он тоже может болеть, он тоже может быть в депрессии, например, причем в клинической депрессии. Он тоже может выгорать, у него тоже могут быть семейные проблемы, у него тоже могут быть проблемы с деньгами, у него тоже могут быть проблемы с законом, ну, там, он может нарушить правила дорожного движения, например, и прочее, прочее. Это обычный человек. И самая главная поддержка пастора, любого священника в любой церкви, какой бы конфессии он ни относился, понимаешь, что это твой священник, вы представляете, это может быть невозможно, это представить, но он тоже человек. Он тоже человек, который также ошибается, также страдает, также переживает. Ему также больно, ему также плохо. И вот понимание этого, хотя бы вот минимально, хотя бы вот на этом уровне, это огромная поддержка. Огромная поддержка. Потому что если вы понимаете, что ваш священник и ваш пастор, он тоже человек, он не идеальный, там, библейский святой, вы как минимум будете за него молиться. Вы как минимум будете ему прощать какие-то его ошибки, которые он совершает. А мы, опять же, все совершаем ошибки. Ну, правда, все. Я, не знаю, там, миллион ошибок совершаю. Я даже пока еду в церковь в воскресенье, я совершаю ошибки. Опять же, я могу нарушить вольно, невольно или невольно правила дорожного движения. Например. Это же тоже ошибка, тоже грех. Ну, вот. Ну а в общем и целом, конечно, помимо этого, церковь должна поддерживать своего пастора, ну, финансово. Это нормально, нормально. Бывают ситуации, когда церковь не может поддерживать своего пастора финансово, но в идеале должна. Потому что это тяжелая и часто весьма неблагодарная работа. Такие дела. Так, у нас есть комментарии. Сейчас я почитаю. Еще секундочку. Такие прям заумные вопросы. Пишет очень интересно. Очень интересно, кто их пишет, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста. Ну и, конечно, свои вопросы задавайте мне, как верующему человеку и как пастору Евангельской Протестантской Церкви в Санкт-Петербурге. Кстати, если вы живете в Питере, то мы с вами можем встретиться в реальной жизни, пообщаться, и я вам подарю Новый Завет или Библию в зависимости от вашего желания для чтения. Многие наши священники разъезжают исключительно на дорогих машинах. Это так называемый святой автопарк. Не знаю, кто это называет святой автопарк. Первый раз такое выражение слышу. Одно заглядение. Мерсы, бумеры и здоровенные джипы, как у братков в 90-х. Ни разу не видел, чтобы поп рангом повыше садился, скажем, в «Жигуленок», «Ладу» или «Ланос». А как же, простите, монашеская скромность? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но, правда, он не по адресу задан, потому что я не являюсь попом, православным священником. Но, тем не менее, в этой ситуации я буду вынужден защищаться, защищать церковь и тех самых попов, да, о которых вы говорите. Во-первых, я лично, вот, например, смотрите, мне 42 года сегодня, да, пока еще 42 года, я знаю лично примерно около, ну, наверное, 1000 священников, примерно, лично, подчеркиваю. У меня есть их номера телефонов и все прочее, да, около 1000 священников и пасторов, как православной церкви, так и католической, так и лютеранской, баптистской, пятидесятнической, реформатской, пресвитерианской и так далее. И вы будете удивлены, но вот я знаю около 1000 пасторов, и я не знаю ни одного человека, который катался бы на Мерседесе. Я знаю, что эти люди есть. А, нет, вру. Один в моем окружении катается на Land Rover. На Land Rover, да. Остальные все катаются на машинах попроще. Так вот, во-первых, нет ничего греховного в том, что священник катается любой деноминации на хорошей машине. Вы же не знаете о том, откуда эта машина у него появилась. Правда ведь? Вы же не знаете. Ну, вы увидели, что он сел в машину в дорогую, поехал на ней, и вы уже сразу: о, нехороший человек, редиска. Это первое. Второе. Не все священники и Русской Православной Церкви в том числе являются монашествующими. Если мы говорим об РПЦ, то только епископы и, соответственно, все остальные выше, там, митрополиты, архимандриты и так далее, ну, вот, они являются теми, кто принимает монашеский постриг. Обычный священник, у него есть жена, дети и все прочее. И, скорее всего, учитывая современные реалии, он работает где-то еще. Ну, то есть вот все знакомые мне священники, кроме, наверное, одного, которого я лично знаю в РПЦ, кроме одного, да, они все работают еще на светских работах, зарабатывая деньги. У него есть там кто-то работает врачом, кто-то работает тренером по шахматам, кто-то еще чем-то занимается, да? И потом еще он служит в церкви священником, вы представляете? И понятное дело, что служа священником и работая тренером по шахматам, предположим, или хорошим врачом, он вполне может зарабатывать хорошие деньги, и которые позволяют ему купить себе хороший автомобиль. Правда ведь? Ну, да или нет? А если же говорить о монахах прям строгого такого там, ну, строгих правил, да, то у него даже и Лады, и Жигуленка, и Ланса тоже быть не может по определению. Откуда возьмется деньги на покупку автомобиля, если он в монастыре сидит и там выращивает редьку, редиску только, да, и молится. Откуда не в принципе у него деньги? Но, например, вот у нас есть, у меня есть знакомый, я неправильно выражаюсь, ну, короче, есть один католический монастырь, который я знаю, да, у них там есть, например, две машины в монастыре, которыми могут пользоваться все монахи, ну, любые монахи, если им нужно куда-то поехать. Вот у нас монастырь купил, скопил деньги, купил две машины для того, чтобы монахи ордена этого монашеского могли позволить себе поехать куда-то. Ну, и это, да, это не Лада, не Ланос, и не Жигуленок. Это там, более-менее приличная машина. Такие дела. Поэтому, опять же, да, есть нехорошие священники, ну, есть нехорошие священники, которые там воруют свои деньги, опять же, потому что они люди, которые покупают себе дорогущие машины. Есть священники, которым дарят эти машины прихожане, и в этом тоже нет ничего, наверное, предосудительного, но, опять же, в зависимости от контекста. Но в целом нет ничего плохого в том, что священник катается на хорошей тачке. Опять же, нет изначально. Нужно изучать нюансы, почему он катается, откуда у него эти деньги. И ни в коем случае не экстраполировать грехи там, одного человека, да, на всю церковь. Даже если кто-то украл денежку, купил себе хорошую тачку, очень дорогую, то это не значит, что вся церковь, вся деноминация плоха. Ну нет, ни в коем случае. Так, комментарии. Можно ли заниматься добрачным сексом, если вы все равно собираетесь выйти за него замуж? Ну, во-первых, вы можете как угодно собираться выйти замуж за человека, но не факт, что вы за него выйдете замуж. Правда ведь? Вы можете сколько даже в церкви пар, которые собирались жениться, заключить брак, и тем не менее в итоге этого не сделали. Но уже успели позаниматься сексом. Я понимаю, что для современного человека это звучит странно, типа, нужно попробовать, да, а вдруг мы не будем подходить друг к другу. Но все это полная чушь. Все это полная чушь. Полная ахинея. Секс – это такая же область жизни, в которой мы все можем и должны расти. Когда вы начинаете отношения, вы влюблены и не видите недостатков друг друга. Но потом в процессе жизни, да, вы, во-первых, снимаете розовые очки, вы видите недостатки друг друга, и вы начинаете ссориться, бороться друг с другом и все прочее. И если вы, опять же, готовы к отношениям, вы растете в них, изучая друг друга, идя на компромиссы и прочее, прочее, прочее. То же самое и в сексе. В нем тоже можно и нужно вырастать, изучая тело своего партнера, свое тело и прочее, прочее, прочее. Ну вот. Но если вы подходите к отношениям вот таким образом, как сегодня на них смотрят светские люди, типа «я же должен попробовать, а почему бы и нет», то вы обесцениваете вообще, в принципе, брачные отношения. Церковь на брачные отношения смотрит как на... Ну, это такой священный союз, да, который Бог благословляет. Если вы берете и вот все это делаете, о чем вы пишете, вы обесцениваете священность этого союза, на что мы пойти не можем, например, да, и не хотим. Мы хотим понимать и относиться к браку как к особому институту, который основал Господь, Бог, для того, чтобы реализовывать волю Божью. И если мы вот так вот с теми переспим, с тем переспим, и там переспим, и здесь переспим, и того бросим, и ту бросим, ну, тогда, в принципе, что получается? А получается, что в России более 60% разводов. Понимаете? То есть у нас брак, у нас семья вообще не является ценностью. Никакой. Поэтому у нас куча матерей-одиночек, а в нашей современной реальности еще куча отцов-одиночек тоже в том числе. У нас куча брошенных детей в детдомах. У нас все еще существуют детдома. А почему? Потому что вот секс вне брака, собственно говоря. Причина в чем? Секс вне брака. Все это. Мы обесцениваем эту вещь, эти отношения, этот вид отношений. Мы абсолютно несерьезно к этому всему относимся и к чему мы приходим. А вот ко всему этому, ко всему этому злу, в котором мы живем. А причина, опять же, вот в этом. В сексе вне брака. Осталось 3 минуточки, друзья мои. Наверное, еще один вопрос я смогу прочитать, и больше у меня уже не будет возможности и времени для того, чтобы на что-то ответить. Да, вы помните о том, что я стараюсь не читать очень уж религиозные вопросы, совсем уж религиозные. Как вы относитесь к грешникам, неверующим людям? Ну, как я отношусь? У меня есть, например, 2 близких мне человека, очень, очень близких человека, которые являются атеистами. Это мужчина, это один из них, я с ним знаком и дружу с ним, ну, примерно 35 лет, о, 30, 37 лет уже, наверное, 37 лет. Мы выросли вместе в одном подъезде. А с одним мы знакомы чуть меньше, там лет 15, доктор наук, атеист. Я очень люблю и уважаю этого человека, но, естественно, к любому атеисту или к любому человеку, который, скажем так, не является христианином, но исповедует другую религию, я отношусь где-то с сочувствием и где-то с жалостью, потому что, опять же, я уверен, как христианин, в том, что именно наши религиозные убеждения являются верными и спасительными, то есть теми, которые какую-то перспективу дают, какую-то уверенность в будущем дают. И в этом смысле, естественно, я сочувствую этим людям. Но в целом я понимаю, к чему вы клоните, кто этот вопрос задает. Нас иногда обвиняют в том, что мы типа якобы не любим и ненавидим неверующих. Нет, я нет лично. Нет. Это такие же люди, их можно любить, уважать, ценить. Я, опять же, знаю многих людей неверующих, которых я очень-очень ценю и очень уважаю за их профессионализм, за их знания, за их поступки. Но при этом в любом случае, конечно, мне жалко этих людей, потому что они семимильными шагами идут ну, в ад, по нашим убеждениям. Но, возможно, Господь эту ситуацию изменит, и они когда-нибудь примут мысль о том, что есть Бог, с ней согласятся, и тогда их жизнь станет совершенно иной. Спасибо, друзья, за ваши лайки, репосты, комментарии, за ваши вопросы. Следующий эфир, верю, не верю, будет завтра ровно в 16 часов московского времени. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.